Недалеко от могилы Вадима покоится другой прах, дорогой нам, прах Веневитинова с надписью «Как знал он жизнь, как мало жил». Много знал и Вадим жизнь. В судьбе и этого было мало. Зачем в самом деле так долго зажила старушка-мать? Видела конец ссылки, видела своих детей во всей красоте юности, во всем блеске таланта, чего было жить еще. Кто дорожит счастьем, тот должен искать ранней смерти. Хронического счастья также нет, как не тающего льда. Старший брат Вадима умер несколько месяцев спустя, после того, как Диомид был убит. Он простудился, запустил болезнь, подточенный организм не вынес. Вряд ли ему было 40 лет, а он был старший. Эти три гроба, трех друзей, отбрасывают назад длинные черные тени. Последние месяцы юности виднеются сквозь погребальный креп и дым кадил. Прошло с год. Дело взятых товарищей окончилось. Их обвинили, как впоследствии нас, потом Петрашевцев, в намерении составить тайное общество, в преступных разговорах. За это их отправляли в солдаты в Оренбург. Одного из подсудимых Николай отличил, Сунгурова. Он уже кончил курс и был на службе, женат и имел детей. Его приговорили к лишению прав состояния и ссылки в Сибирь. Что могли сделать несколько молодых студентов? Напрасно они погубили себя. Все это основательно. И люди, рассуждающие таким образом, должны быть довольны благоразумием русского юношества, следовавшего за нами. После нашей истории, шедшей вслед за Сунгуровской, и до истории Петрашевского прошло спокойно 15 лет. И именно те 15, от которых едва начинает оправляться Россия, и от которых сломились два поколения. Старое, потерявшееся в буйстве, и молодое, отравленное с детства, которого квелых представителей мы теперь видим. После декабристов все попытки основывать общество не удавались действительно. Бедность сил, неясность целей указывали на необходимость другой работы, предварительной, внутренней. Все это так. Но что же это была бы за молодежь, которая могла бы в ожидании теоретических решений спокойно смотреть на то, что делалось вокруг. На сотни поляков, гремевших цепями по Владимирской дороге, на крепостное состояние, на солдат, засекаемых на Ходынском поле каким-нибудь генералом Лашкевичем, на студентов-товарищей, пропадавших без вести. В нравственную очистку поколения, в залог будущего, они должны были негодовать до безумных опытов, до презрения опасности. Свирепые наказания мальчиков 16-17 лет служили грозным уроком и своего рода закалом. Занесенная над каждым звериная лапа, шедшая от груди, лишенной сердца, вперед отводила розовые надежды на снисхождение к молодости. Шутить либерализмом было опасно. Играть в заговоры не могло прийти в голову. За одну дурно скрытую слезу о Польше, за одно смело сказанное слово, годы ссылки, белого ремня, а иногда и каземат, потому-то и важно, что слова эти говорились, и что слезы эти лились. Гибли молодые люди иной раз, Но они гибли не только не мешая работе мысли, разъяснявшей себе сфинксовую задачу русской жизни, но оправдывая ее упование. Черед был теперь за нами. Имена наши уже были занесены в списки тайной полиции. Первая игра голубой кошки с мышью началась так. Когда приговоренных молодых людей отправляли по этапам пешком без достаточно теплой одежды в Оренбург, Огарев в нашем кругу и Иван Киреевский в своем сделали подписки. Все приговоренные были без денег. Киреевский привез собранные деньги коменданту Сталю, добрейшему старику, о котором нам придется еще говорить. Сталь обещался деньги отдать и спросил Киреевского: «А это что за бумаги?» «Имена подписавшихся», — сказал Киреевский, — «и счет». «Вы верите, что я деньги отдам?» — спросил старик. «Об этом нечего говорить». «А я думаю, что те, которые вам их вручили, верят вам. А потому на что ж нам беречь их имена?» С этими словами Сталь список бросил в огонь и, само собой, разумеется, поступил превосходно. Огарев сам свез деньги в казармы, и это сошло с рук. Но молодые люди вздумали поблагодарить из Оренбурга товарищей. И, пользуясь случаем, что какой-то чиновник ехал в Москву, попросили его взять письмо, которое доверить почте боялись. Чиновник не приминул воспользоваться таким редким случаем для засвидетельствования всей ярости своих верноподданнических чувств и представил письмо жандармскому окружному генералу в Москве. Тогда на месте Волкова, сошедшего с ума на том, что поляки хотят ему поднести польскую корону, что за ирония свести с ума жандармского генерала на короне Ягеллонов, был Лисовский. Лисовский сам поляк, был не злой и не дурной человек. Расстроив свое имение игрой и какой-то французской актрисой, он философски предпочел место жандармского генерала в Москве месту в яме того же города. Лисовский призвал Огарева, Кетчера, Сатина, Вадима, Оболенского и прочих, и обвинил их за сношение с государственными преступниками. На замечание Огарева, что он никому не писал, а что если кто к нему писал, то за это он отвечать не может. К тому же до него никакого письма и не доходило, Лисовский отвечал: «Вы делали для них подписку, это еще хуже». «На первый раз государь так милосерд, что он вас прощает. Только, господа, предупреждаю вас, за вами будет строгий надзор, будьте осторожны». Лисовский осмотрел всех значительным взглядом и, остановившись на Кетчере, который был всех выше, постарше и так грозно поднимал брови, прибавил: «Вам-то, милостивый государь, в вашем звании как не стыдно». Можно было думать, что Кетчер был тогда вице-канцлером российских орденов, а он занимал только должность уездного лекаря. Я не был призван. Вероятно, моего имени в письме не было. Угроза эта была чином, посвящением, мощными шпорами. Совет Лисовского попал маслом в огонь. И мы, как бы облегчая будущий надзор полиции, надели на себя бархатные береты а-ля Карлзант и повязали на шею одинакие трехцветные шарфы. Полковник Шубинский, тихо и мягко, бархатной ступней, подбиравшийся на место Лисовского, цепко ухватился за его слабость с нами. Мы должны были послужить одной из ступенек его повышения по службе, и послужили. Но прежде прибавлю несколько слов о судьбе Сунгурова и его товарищей. Кольрейфа Николай возвратил через 10 лет из Оренбурга, где стоял его полк. Он его простил за чехотку, так как за чехотку произвел Полежаева в офицеры, а Бестужеву дал крест за смерть. Кольрейф возвратился в Москву и потух на старых руках убитого горем отца.